Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы пытаемся продолжать следить за историей расследования ужасного трагического пожара, который унес жизни 14 подводников. С нами Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр – телевизионный обозреватель. Совершенно не случайно он здесь, потому что мы будем сегодня говорить о том, как освещалось... Невозможно этих параллелей избежать, согласитесь, Александр. Как освещалась трагедия Курска, как освещается сейчас вот эта ужасная история с лошариком. Это детское мультяшное имя. И с нами на связи Юрий Федоров. Здравствуйте, Юрий. Юрий – военный эксперт. Здравствуйте. Мы также сегодня поговорим с Александром Никитиным, который является председателем группы «Белона». Это очень тоже человек профессиональный, грамотный. Он знает, что такое подводные лодки, не из чужих уст, как сказать, не из первых рук знает, что это такое. К сожалению, информация за прошедшие сутки, уже пошли четвертые сутки. Первого они погибли, второго об этом сообщило Министерство обороны. Вчера мы узнали некоторые детали, очень скромные, несущественные. Только к вечеру появился список погибших. Мы узнали о том, что там два героя Советского Союза, там семь капитанов первого ранга. Это то, что мы узнали за первые три дня, первые два дня, потому что первый день вообще был покрыт мраком всей этой истории. Что у нас происходит сегодня на четвертый день? Мы об этом поговорим. Крохи какие-то еще появились, что будет добавляться, мы тоже поговорим. Но, Александр, все-таки я сразу спрошу вас, конечно, раз вы у нас сегодня, вот когда вы увидели, как это подается, как это освещается, что вы подумали в сравнительном смысле с тем 2000 годом, с августом 2000 года, когда случилось все это с Курском?
Ну да, Лен, когда вот вы мне позвонили и рассказали, какая будет сегодня тема, и я действительно стал вспоминать, и это очень тяжелые воспоминания, ведь уже 19 лет прошло. Я помню, конечно, как нам врали, я помню вот этих довольно, ну, таких успешных, сытых людей, я имею в виду руководство Российской Федерации. В Сочи отдыхал тогда Владимир Владимирович, и там был Евгений Максимович Примаков, насколько я помню. И вот к ним подошли журналисты и спросили, и как-то реакция была, насколько я помню, практически нулевая. То есть так совершенно людям было, так казалось, может быть, не до этого. Это, знаете, такой был чисто советский подход. И Владимир Путин, как президент, это было, стало видно именно вот после лодки «Курск», был в этом смысле очень советский руководитель. Именно руководитель, для которого вот то, что происходит с людьми где-то там, ну, это не самое главное, а важное, как сделать правильную мину при плохой игре или там сказать по-американски или уже по-современному сделать нужный пиар, тем более тоже все было засекречено. И мы потом помним, конечно, его интервью Ларри Кингу и эту ухмылку, она утонула. Ну, здесь уж вопрос Ларри Кинга был соответственный. Вот. И, конечно же, это очень такие тяжелые, еще раз повторю, воспоминания, потому что просто вот ложь, она была видна. И господин Дегало, который говорил то, что нужно было говорить, а на самом деле говорил неправду. Вот это все, когда люди, в общем, гибли, может быть, и некоторые еще были живы, и тоже из-за того, что вот этот гриф секретный, не позвали, не захотели позвать, не могли позвать соответствующие спасательные службы там, в Великобритании или Норвегии. Вот это все вспоминается. Но я хочу здесь, может быть, цинично сказать. Политика – дело циничное. Владимир Путин обучаем. Он меняется. И, в общем-то, наверное, в этом смысле сильно изменился. И, наверное, он сейчас уже не настолько советский руководитель в этом смысле. И сейчас то, что мы видим, действительно по-другому нам об этом сообщают. Ну вот я говорю, что возвращаясь туда в 2000 год, просто очень тяжело на сердце. Вот все, что я вспоминаю, очень тяжело.
Вот это очень интересно, что значит по-другому, как по-другому, потому что действительно, ну вот он сегодня, он встречается с Сергеем Шойгу и улетает в Италию. То есть вот он принял его очередной отчет, мы посмотрим, как это было, и улетает. То есть и сейчас уже нет в обществе такой реакции. Ну, улетел, ну, нормально, потому что там другие люди, это идет расследование, зачем он здесь, собственно говоря, нужен. Вот как бы вот это вот присутствие Путина уже не считается таким уж обязательным. Вы заметили, что нет этого требования общества, почему он улетел в Италию? Причем здесь Италия?
Совершенно нет.
Запроса такого уже нет.
Да, но просто тогда это вот было очень видно, это лицемерие, это двусмысленность ситуации и вот наплевательство к людям, к судьбе их. Ну, я говорю, что это очень советский подход. Я вспомнил события после сбитого южнокорейского Боинга 1983 года. И там как врали. И сбили этот Боинг тоже из-за этой повышенной сверхсекретности. То есть, ну и Чернобыль мы все с вами смотрели. Поэтому здесь мало что меняется. Просто сейчас, вот, Лен, да, вы сказали, он действительно улетел в Италию на запланированный визит. И действительно нет общественной такой...
Удивления
и потребности, чтобы вот он прилетел. И нет... К сожалению, я не знаю. Вот так действительно, вот ощущение такого рутинного вселенского траура. Да, все делается, все в деловом порядке
вот,
происходит.
Вот
да.
Я хочу спросить слушателей. Сегодня у нас разговор с вами, уважаемая аудитория, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Я бы хотела, чтобы вы нам звонили и говорили, когда вы отправляете сына в армию, или, неважно, или служит кто-то из ваших профессиональным военным, кто-то из ваших родственников, вы понимаете, что это опасно? Вы думаете, что это вот так опасно? Или вы думаете, что это достаточно надежно, и вероятность риска вот такого, как вот таких трагедий, которые случились, она не так уж велика, она такая же, как и везде. Вот объясните нам, пожалуйста, позвоните. Опасно ли, вы считаете, служить в армии? Мы не говорим сейчас ни о Сирии, ни о горячих точках. Мы говорим о вот таких, казалось бы, рутинных исследовательских ситуациях. Давайте посмотрим сюжет об этой лодке, и я обращусь к нашим военным экспертам.
Вечером 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников. По официальным данным, аппарат занимался изучением рельефа дна, батиметрией. По версии «Коммерсанта», погибшие моряки служили в войсковой части 45707 в Петергофе. Подразделение имеет статус секретного. В открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций и подчинено Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны России. Источники РБК сообщали, что моряки погибли из-за пожара. Пострадал штатный экипаж спускаемого аппарата атомной глубоководной станции «Калитка». Ее неофициальное название – «Лошарик». По словам источника газеты «РУ», пожар произошел после того, как в электрических сетях атомной глубоководной станции произошло замыкание. «Форбс», в свою очередь, со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, сообщал, что пожар мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей при подъеме аппарата с глубины. По другой версии, которую предоставили открытые медиа, авария произошла на подводной лодке БК-64 «Подмосковье». БК-64 «Подмосковье» — это большая подводная лодка специального назначения. Атомные глубоководные станции типа «Лошарика» не могут сами ходить в дальние походы. Их транспортируют к месту проведения исследований большой атомной подводной лодкой. Выглядит это так. Глубоководная станция в походе крепится к нижней части большой подлодки и передвигается таким образом. С 2002 года носителем для «Лошарика» была лодка БС-136 «Оренбург». Однако в 2015 году ее поставили на ремонт. Почти два года у «Лошарика» не было носителя. Он появился снова только в 2016 году, когда после модернизации к эксплуатации вернулась лодка БС-64 «Подмосковье». «Лошарик» начали строить еще в 80-е годы на базе КБ «Малахит». Из-за проблем с финансированием строительство завершилось только в 2000-х годах. По словам экспертов, аппарат, хотя и принадлежит Министерству обороны, предназначен для научных исследований. В американских СМИ звучала версия, что «Лошарик» мог использоваться для подводных диверсий. Игорь Курдин, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, в интервью «Настоящему времени» сообщил, что «Лошарик» не имел на борту никакого вооружения. При этом на вопрос о том, какие задачи мог выполнять аппарат в Баренцевом море, он отвечать отказался.
Давайте уж для полноты картины, хотя она никогда не будет полной, видимо, напомним, почему Он назывался лошариком, этот аппарат, потому что вот по форме, шарообразной форме, его так между собой неофициально назвали военные. Вспомнив мультик Юрия Нарштейна 1971 года «Лошарик», когда жонглер, мечтающий стать дрессировщиком, создал из своих шариков лошадку. Вот давайте несколько секунд этого мультика посмотрим.
Лошарик?
Да.
Значит, у меня есть свой зверь? Значит, я теперь настоящий дрессировщик?
Да!
Вот настоящий дрессировщик получил своего зверя, и там, на этом звере случился такой ужасный пожар. Юрий, здравствуйте еще раз. Что вы считаете нового появилось за эти последние сутки по сравнению с тем, что мы уже знали об этой катастрофе, об этой драме? Что новое появилось? И считаете ли, что и не кажется ли вам, что вот есть такая тенденция, ну, поставить точку и попрощаться с погибшими и закончить на этом? У нас даже нет связи с Прагой сейчас, к сожалению, к большому. Ладно, мы тогда пока ждем связь с Прагой. Мы посмотрим, как общались между собой Владимир Путин, раз уж я рассказала об этом, Владимир Путин и Сергей Шойгу перед отъездом Владимира Путина в Италию. Это был их разговор вот буквально утром.
Значит, работа организована, создан штаб. Штаб работает довольно активно. Привлечены конструктора лодки в промышленность для того, чтобы оценить объем и сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка, ремонт возможен, в нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, оцениваем сам объем, какие сроки мы этот объем можем выполнить. Установлена причина. Основная причина происшествия – это, значит, решите, это пожар в аккумуляторном отсеке. И далее он получил некое распространение сюда.
В каком состоянии находится ядерная энергетическая установка?
Значит, ядерная энергетическая установка на данном аппарате, она полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите этой установки. Она полностью в работоспособном состоянии, и это позволяет нам надеяться в достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата.
Целиком?
Целиком. Следующая работает группа с семьями погибших моряков. Работа налажена индивидуально с каждой семьей. В соответствии с вашим поручением, естественно, будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками, будет, безусловно, оказана. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, тем, кто еще учится, и, конечно, и достойное проживание, и так как это и делалось ранее, по нашему печальному прошлому опыту, те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, они будут обеспечены в том объеме денежным удовольствием, какой получали их мужья при жизни до совершеннолетия.
Сергей Кожевич, прошу вас представить предложение по представлению экипажа этого подводного аппарата государственной награды.
Ну вот у нас связь с Юрием Федором восстановилась, и, Юрий, вы услышали, как они между собой общались. Ну, что тут дополнительного появилось, что атомный реактор, он приглушен, там опасности нет, что люди героически потушили пожар, что они будут представлены к наградам. Вот это, собственно говоря, все. Что для вас осталось еще непонятным, и что вы считаете прояснилось? Вот просто опишите свое представление об этой ситуации, которая произошла в этих водах.
Вы знаете, то, что произошло, на самом деле говорить пока невозможно, потому что, с моей точки зрения, Министерство обороны сделает все возможное для того, чтобы реальные причины этой трагедии, этой катастрофы остались неизвестными общественному мнению. Дело в том, что что бы там ни произошло, на самом деле причина-то одна – это неготовность, это ненадежность российской военной техники, потому что постоянно происходят какие-то аварии, катастрофы, о которых, о некоторых мы знаем, о некоторых нет. И что будет дальше, тоже можно предположить достаточно ясно. Министерство обороны выплатит серьезную, солидную какую-то компенсацию семьям погибших, их, видимо, наградят еще орденами и медалями. А потом Министерство обороны сделает все для того, чтобы об этом происшествии общественное мнение забыло и как можно прочнее. Потому что, повторяю, все это происходит в результате того, что деградирует технологическая культура производства и эксплуатации военной техники. Чем больше мы знаем о том, какие системы принимаются на вооружение, тем больше возникает достаточно серьезных сомнений в том, что они надежные, в том, что они могут в какой в один прекрасный, или точнее в один ужасный момент, где произойдет что-нибудь совсем уж страшное с ними.
Ну, интересно, что они, когда приоткрывают завесу там тайны над тем, что случилось, вот случилось именно внутри этой лодки, этого аппарата, вопросов у нас возникает еще больше. Вот давайте послушаем, что сказал, например, Сергей Шойгу на совещании об этом подвиге погибшего подводника. Давайте послушаем.
На научно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти. В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили задачу, ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли. Семеро из погибших были капитанами первого ранга, трое – капитанами второго ранга, двое из них являясь героями России. Все погибшие офицеры будут представлены государственной наградой. Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям.
Юрий, Александр, вот, уважаемые гости, хотела бы у вас спросить, что вы поняли из этого текста. Дело в том, что я-то ничего не поняла. Я сегодня была на празднике 4 июля. Кстати, поздравляю всех, кто празднует День независимости в Соединенных Штатах. Там, как всегда, собираются самые-самые-самые знающие люди со всей Москвы. И я говорила с несколькими и просила их смоделировать ситуацию, что это значит. Он спасает... То есть там остаются в одном горящем отсеке остаются вот эти герои России, капитаны первого ранга. Один из них выводит гражданского в другой отсек, закрывает за ним дверь, и зачем-то они все остаются там вот как-то погибать, тушить. Совершенно непонятно. И просила объяснить, вот там, например, вот говорил сегодня с историком Борисом Соколовым, его дядя проектировал эти подводные лодки, что он понял. Он говорит, я тоже не понимаю, как это было. Никто из моих собеседников не смог мне вот внятно объяснить, что это было, почему, как это он его приводит, как он его закрывает дверь. И главное, где были спасательные средства у этих людей. Вот, Юрий, что вы по этому поводу? Наверное, вы же тоже об этом думали, как это все выглядело-то?
Естественно, я...
Нет, у нас, Юрий, нам придется еще раз вас спросить, вот задать тот же вопрос, когда наладится связь. Александр, у вас картина произошедшего сложилась в голове от этих обрывочных вот объяснений, рассказов?
Лен, вот от
какая-то произошедшего. И да. Почему это произошло? Почему это же все-таки люди погибли? 14 человек. Почему это произошло? Можно ли было спасти? И как это все было?
Ну вот от того, что сказал Сергей Шойгу, я, конечно же, тоже не могу конкретно сказать. Ну я и, с другой стороны, не технарь, не специалист, но я слушал другую информацию, совершенно другую. И такая, нам говорят сейчас, что вот эти 14 человек, они находились как в такой комнате отдыха, я не знаю, как это точно называется, без вот этих приборов. Они отдыхали, а когда был пожар, вот они остались без этих приборов, а приборы, они действуют в течение 20 минут, и да. За это время можно было все сделать. Но у них этих приборов не было. А как было на самом деле? Это действительно...
И как это один из них выводил? Раз да, он выводил да. одного, он мог вывести, наверное, побольше, чем одного. Что это за выводил
да, совершенно
такое?
Совершенно непонятно. Это действительно тайна и секреты. Ну, только вот я могу, опять же, соболезнования, погибли люди. Ну вот как действительно? Но как? Это надо знать.
При
это
том,
надо
что
знать.
Существуют же свидетели, там же выжили. Мы, опять же, совершенно ничего не понятно. Сколько их там в больницах, сколько выжило, точных цифр, всего этого нет. У нас есть связь с Юрием Федором, наладилась? Попытаемся еще раз Юрия спросить, как он представляет себе эту картину. Нет, не наладилась связь. Я, Александр, вот ваши коллеги, наши с вами коллеги из разных изданий пишут как раз ровно об этой засекреченности. Я даже специально хочу процитировать издание «Комсомольская правда», потому что считается, что это лояльное издание, что, может быть, у него побольше, мы так думаем, информации, доступа. Нет, ничего подобного. Вот они начинают, сегодня выходят у них две публикации, хочу прочитать. Одна идет о том, речь идет о том, о чем говорили журналисты с Песковым, с Дмитрием, и он им прямо говорит, они ему говорят, до сих пор непонятно, где, как произошло ЧП. Он им говорит, как это может быть непонятно? Главнокомандующий располагает всей информацией, но она не может иметь публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных. И нормально, что это не раскрывается. И, конечно, не планируется раскрывать. Он опроверг сообщение норвежских СМИ о взрыве газа на борту лодки, не стал отвечать на вопрос о ее атомном реакторе. Мы не занимаемся конструкцией лодок. Это в Министерстве обороны. Будет президент встречаться с родственниками погибших? В Североморск по поручению президента отправился министр обороны Сергей Шойгу. Будет ли региональный или федеральный траур? Региональный не знаю. Нужно справиться у региональных властей. Что касается федерального, решение не принималось. Не знаю, ответил пресс-секретарь. Но ему так положено отвечать. Но вот что «Комсомольская правда» пишет в следующем материале. Это репортаж из этого Североморска. Он называется «Подвиг за семью печатями». И вот такой подзаголовок спецкор «Комсомольской правды» увидела, как хранит тайну о трагедии на подлодке закрытый город-гарнизон Североморск. Это закрытый, не проскочить не выйдет, пишет корреспондент. Это очень закрытый город-гарнизон. Попасть туда даже людям с мурманской пропиской от областного центра до гарнизона всего 25 километров маловероятно. И если раньше можно было проскочить правдами и неправдами, сейчас категорическое нет. Даже в багажниках туда ездили те, кому очень надо было попасть. Но в последние годы все прикрыли, говорит источник «Комсомольской правды». Ужесточили пропускной режим, Саша, сейчас вы улыбнетесь. После того, как в 2015 году в Североморске выловили двух украинцев. И все.
Ну, кого же еще?
Кого же еще? Да, самые опасные, да, диверсанты. Да. Причем никакой опасности они не несли, пишет «Комсомольская правда», подчеркиваю. А просто прятались там от призыва на войну в Донбассе. Но сам факт и плюс обстановка в мире. Очень жестко стали контролировать въезды и выезды. Там же атомные подлодки, корабли, все супер строго. Я всю жизнь, ну дальше вот рассказы жителей, я всю жизнь в Мурманске живу, никогда не была в Североморске, и вам не советую туда даже проникнуть, говорит местная жительница Анна Дробышенко, нереально. Раньше еще можно было купить пропуск, но сейчас все строго. По правилам, человек с пропиской в Североморске имеет право пригласить друзей не из ближайших родственников, только на день рождения или на свадьбу. А тем, кому очень надо, ищут именинников и просят вписать в список гостей. Иногда находят. Раз в год на день военно-морского флота в Североморск устраиваются экскурсии. Списки желающих увидеть это зрелище проходят тщательную проверку не только военных, но и спецслужб. Ну и дальше говорится о том, что все сейчас задаются вопросом, что за научная экспедиция такая была, что на одной подлодке оказалось сразу столько офицеров высшего звена, продолжает источник комсомолки среди военных. Ну явно что-то суперважное, соответственно, очень секретное. Никто ничего не знает. И штаба ни здесь, ни в Петергофе пока еще никто даже не вышел. Могу лишь сказать, что все офицеры были действующие не из запаса. По неподтвержденным данным, пишет корреспондент из Мурманска, который вот там побывала, 5 из 9 выживших находятся в военном госпитале в Североморске, закрытом от всех. То есть вы с ним, конечно, не пообщаетесь, не спросите их, как там было дело на этой лодке. 3 из них в тяжелом состоянии, надышались угарным газом. Также есть контуженные, либо от взрыва на борту, либо от слишком резкого подъема аварийной подлодки. В этом случае экипаж мог получить баротравмы от перепада давления. Вот это все, что удалось узнать журналистам государственной газеты. Ничего больше. И есть ощущение, вот, Александр, что это все закроют, ну и все, скажут, ну да, был пожар, но они погибли. Секретная информация.
Ну, просто я немножко хочу уточнить свое мнение по поводу «Комсомольской правды». Это не всегда может быть корректно, но они не столько наиболее информированы, потому что близки к Кремлю, сколько знают, в каком русле нужно освещать то или иное событие. И это при том, что я с большим уважением отношусь ко многим журналистам в «Комсомолке». У них замечательные бывают прекрасные репортажи. В частности, вот я читал Владимира Варсобина из Тбилиси. Очень сильные материалы, объективные при этом. Но вот в данном случае действительно не пустили, значит, нельзя пускать. И не, как бы не твоего ума дело. И пиши, что что-то вокруг да около. Вот и корреспондентка написала, что могла, что знала, а узнала она мало.
Она ничего практически не узнала. Да. Ну, она так по слухам, сколько там человек в госпитале. Но хотя, казалось бы, это же тоже... Ну, вот можно же сообщить людям, сколько же там пострадавших. А потом это же свидетели. Это же важно, сколько из них выжило. Они же могут рассказать.
Ну, скорее всего, вот ей сказали, вот нельзя об этом писать, и все. Это вот такая вот военная цензура, она как бы действует для, особенно для издания, которое вертикально подчиняется администрации и так далее.
Ну и к ним, конечно, уже, конечно, к ним не подпустят никакую прессу. Ну вот мы сейчас будет у нас на связи Александр Никитин, мы его об этом спросим. Посмотрим вот опрос наших прохожих ровно ту тему, о которой я вас просила тоже звонить, о боевых потерях в мирное время.
Должно ли общество знать о военных потерях в мирное время?
Если в мирное время идут военные потери, это очень странно. Может быть, это все-таки как-то влияет на нашу безопасность, это во-первых. Во-вторых, потому что это тоже люди, это тоже потери. В первую очередь, это люди такие же гражданские. Во вторую очередь, уже они имеют специфику работы, сопряженную с высоким риском. И поэтому нам важно знать о том, что происходит с другими людьми, особенно если это что-то трагическое.
Конечно, должно. У нас ведь демократия, свобода слова. Но, наверное, для того, чтобы избежать в дальнейшем каких-то ошибок, анализировать все это.
Ну, как вам сказать? Ну, по-хорошему, наверное, должно. А вот смотря какое общество, если ему это интересно, бывает общество, которому это не интересно, как наше, например, где цена человеческой жизни равна нулю. А, например, в американском обществе, где за страховку такого погибшего придется выплачивать 1 000 000 долларов, там, я думаю, это очень интересно. А у нас, к сожалению, вот так.
Потому что это наши граждане, наше государство. В соответствии с этим мы должны знать, что происходит в государстве, а тем более в вооруженных силах.
А вы имеете какой-то уровень доступа, который могут вам рассказывать об этом? Всем в нашем государстве всем нужно дать какой-то уровень доступа или какой-то уровень тайны назначить, чтобы никто не мог выехать? О чем вы говорите?
Безусловно. Ну, потому что, чтобы такое впредь не повторялось.
Но общество должно знать правду.
Потому что это тоже критерий оценки работы нашего Министерства обороны. Потому что это и вопросы безопасности, это и вопросы расходования денег. и когда мы тратим кучу денег, и потом гибнут люди. То есть я думаю, что в любом случае, да, общество все должно знать, что делает государство. Я думаю, даже без исключения, кроме какой-то секретной информации.
Кроме секретной информации. Ну так секретная информация могут объявить любое расследование, любую историю, любую трагедию, все секретно. Все, что происходит в армии, могут объявить секретным.
Ну да, мы же не знаем в Сирии вообще, что происходит, сколько потерь. Нам до сих пор не сказали, вот это боестолкновение с американской авиацией наших частных войск. Тоже сколько погибло, мы не знаем. А что в Донбассе, мы не знаем. Да, действительно, ну как-то даже уже свыклись и даже уже действительно особо и не требуем. У нас есть пропаганда, она очень хорошо работает, талантливые там люди.
Вы считаете, Александр, вот раньше вы помните отлично, чем завершилась история с Курском на государственных каналах. Это большое, была большая программа Сергея Доренко, которую теперь все вспомнили, все пересмотрели, и который так смело обрушился на действующую власть, за что и поплатился потом его хозяин, товарищ Березовский. Но мы все понимаем, что там была своя игра, свои отношения, что все это было любил, потом разлюбил. Мы все это отлично помним, всю эту историю. Сегодня на современном телевидении существуют журналисты, которые могут сами заняться чем-то таким расследовательским, полезть в историю Минобороны, вот эту трагедию поднять, сделать такой эфир? Или это просто в принципе уже невозможно?
Нет, все схвачено, все под контролем. И мы сегодня, я уверен, посмотря вечерние программы пропагандистские на федеральных каналах, ну, конечно, опять будет Украина и Америка в связи с ее праздником только в определенном контексте. А вот гибель людей на подводной лодке, безусловно, никакого расследования на федеральных каналах точно не будет. Если что-то постарается сделать «Дождь» или «Настоящее время», или какие-то не федеральные, неподконтрольные СМИ, а у нас все-таки еще такие есть, но на телевидении нет. Это просто невозможно. Они будут ждать инструкции и будут говорить то, что нужно. Они не свободны, эти так называемые журналисты.
Попробуем еще раз послушать Юрия Федорова. Юрий, еще раз мы вас хотим послушать. Вот ваше представление о том, какая модель, вот какой была ситуация на этой лодке. Никакой нет.
Очень жаль, потому что вот как раз
да, очень жалко, потому что да, и у нас услышать. Александр, и Никитин Александр, он сейчас в Норвегии, вот тоже мы хотим услышать, и почему-то вот нет ни с кем связи. Вот тут, наверное, это все не случайно. Если говорить о том, что прессе удалось узнать, я не знаю, ну, крохи, вот просто крохи, но тем не менее, мы уже говорили о том, что «Комсомольская правда» пишет, это в принципе невозможно. «Коммерсант». Прочитаю версии, которые появились в «Коммерсанте». Это из сегодняшней публикации. Вот хочу вас с ними познакомить. Не все читают. Итак, появилась первая версия возникновения пожара на этой станции. В качестве одной из причин трагедии рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Это могло вызвать возгорание оплетки кабелей, трансформаторного масла и так далее, и так далее. Но самое главное, почему же там не столько людей-то, вот почему они не надели эти аппараты? Дальше написано следующее. Из-за случившейся аварии в другие отсеки стали поступать ядовитые продукты горения, а гидронавты, как полагают их коллеги, могли среагировать на опасность слишком поздно. Дежурная вахта, возможно, пишет «Коммерсант», немного запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавшие смены с включением в портативные дыхательные аппараты. По уставу каждый подводник обязан постоянно держать этот прибор, позволяющий продержаться в задымленном помещении около 20 минут при себе. За это время гидронавт по замыслу производителя даже в самой сложной ситуации сумеет найти один из штуцеров стационарной дыхательной системы, подающий свежий воздух из баллонных запасов, и подключиться к нему. Однако ни той, ни другой системой моряки по какой-то причине не воспользовались. И вы знаете, да, и дальше следующее. Как пояснил источник «Коммерсанта», вот дальше очень важные вещи. За 45 лет существования отряда гидронавтов, войсковая часть 45-707, с их станциями не произошло ни одной серьезной аварии, которая привела бы к человеческим жертвам. Поэтому специалисты по исследованию глубин не имели реального опыта борьбы с пожарами. Между тем, по его мнению, дым от горящей кабельной оплетки способен вывести человека из строя буквально за секунды. Для потери сознания в замкнутом помещении достаточно нескольких вздохов, убежден подводник. Таким образом, уже через несколько минут после начала задымления заживучей лодки, очевидно, продолжала бороться только дежурная смена на центральном посту. Это четверо офицеров и один гражданский специалист организовали подъем АЭС-31, что в сложившейся ситуации было сложно сделать. Как утверждают источники «Коммерсанта», глубина Баренцева моря в районе полигона для станций такого типа совсем небольшая. Однако процедура всплытия со всеми операциями занимает минут 10. Эти минуты, очевидно, и оказались роковыми для 14 получивших тяжелое отравление продуктами горения. Остальные пятеро выжили и даже спасли вверенную им станцию. Дежурной вахте удалось благополучно поднять АЭС-31 на поверхность, после чего станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу. Вот это то, что удалось узнать в газете «Коммерсант». С нами на связи Александр Никитин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, я вот читаю сообщения прессы по телевидению. Ну, ждать от федеральных каналов какого-то расследования нам не приходится, но я хочу задать вам вопрос. Вот судя по тому, что это очень важно понять, вот нам говорит Сергей Шойгу, что совершил подвиг один из тех, кто погиб, вывел гражданского, закрыл за ним отсек. А почему нельзя было спасти других тем же способом? Ну, пусть они не гражданские, но тем не менее. Как вы видите модель того, что случилось на этой лодке и с этой подстанцией?
Знаете, ну, во-первых, я хочу принести соболезнования родным и близким. Это трагедия для людей, для моряков. И большие потери, конечно, для семьи и для родных. Вот. Сказать точно, как случилось и как разворачивались события, конечно, невозможно, не зная деталей. Как говорится, черт всегда в деталях. Вот. Как они вывели одного, выпустили одного и остались сами, тоже непонятно. Потому что обычно, когда начинается пожар в отсеках, да еще большой пожар, то там, конечно, все закрывается, и никого никуда не выводят и не выпускают, потому что рискуют загазовать соседние отсеки, рискуют, чтобы все погибли, весь экипаж. Поэтому я не знаю, как они вывели. Может быть, там в первый момент, когда гражданские, обычно же они менее подготовленные, чем военные, может, они действительно его вытолкнули буквально первые минуты, а потом сами остались в надежде того, что они справятся. Может такое случай быть. Но я говорю, что для того, чтобы судить об этом, это надо знать детали, а еще лучше, ну не лучше, но вообще быть там вот, и видеть своими глазами все.
Как вы считаете, они, ну, мы сейчас не будем говорить о том, что они засекречивают то, чем она занималась. Это мы и так понимаем, почему они это делают. Но как вы считаете, нужно ли засекречивать само по себе вот эту историю того, что случилось? Разве не следует все-таки объяснить, как и почему происходили вот эти события для того, чтобы такого больше не случалось? Почему вот это нужно это засекретить? Казалось бы, для техники безопасности будущих экипажей это нужно знать, как это случилось?
Вот смотрите, вот, да, вот смотрите, как это все происходит. Все аварии, которые происходят, ну, в том числе эта авария, они, конечно, для экипажей не засекречиваются. Вот просто есть время для того, чтобы установить все вот эту вот линейку событий, сделать там какие-то оценки, посмотреть, что не сработало, где не сработало, кто не сработал. И потом, как правило, выпускается документ информационный. Это происходит там, ну, примерно там через неделю, а может через две, а может и даже больше, если надо какие-то исследования провести. И все экипажи абсолютно даже, и те, которые, скажем, не причастны вот именно к этим лодкам, они оповещаются о том, что произошло, как произошло, кто виноват, почему виноват, что не сработало, что не доделано. Это все на самом деле система вот так вот работает. Для, скажем, гражданских, вот для обычных граждан, это немножко по-другому. Быстрее всего, что через некоторое время вот это все сообщат, но выбросят оттуда те детали, которые они думают, что это составляет какую-то там, скажем, тайну или технические вещи, которые, собственно говоря, ни о чем не говорят. Я думаю, что это вот таким вот образом происходит, и это произойдет и в этот раз.
А вы-то сами считаете, вот на основании того, что вы уже прочитали об этом, зарубежные источники, что, чем она занималась, вот эта лодка и эти люди, почему они были в таком представительском количестве там на этой лодке, что это было-то за задание у них?
Я не могу вам сказать, что это было за задание, потому что никто не может сказать, что это было за задание. И быстрее всего, что вы не узнаете никогда, что, какое задание было. Ясно, что одно, что это подводные лодки, которые глубоководные. У них есть специальные программы, по которым они работают. Программы эти, как правило, не раскрываются. На этих лодках экипажи, они состоят исключительно из офицеров, причем офицеров, старших офицеров, как здесь были капитаны первого ранга. Это, конечно, для всех необычно, но для акванавтов, да, вот для этих, этого типа подводных лодок, это обычно. Они все, у них просто такая должность и вот такой статус. Они получают рано или поздно эти высокие звания, награды, и они занимаются тем, чем они занимаются. Но я вряд ли вам кто-нибудь скажет, в том числе я, чем они. А выдумывать что-либо, какой смысл в этом?
Не выдумывать, конечно же, но чем могут заниматься вообще-то аппараты такого типа? Потому что там много разных версий существует. У вас-то свои есть? Вот хоть что, ну вы же об этом, наверное, думали, что они там делают, такие аппараты. Просто даже интересно вашим...
Да, ну всем чем угодно, в том числе, знаете, вот все-таки есть две противоборющиеся стороны. Там, скажем, американские подводники, есть там российские подводники. И они друг за другом, значит, играют вот эти мужские игры, там следят друг за другом, препятствуя и выслеживая, чтобы кто-то не ушел незамеченным. Вот. А для этого они ставят там на дне океанов и морей припоры, прокладывают кабели, работает целая система обнаружения подводных лодок. Ну и быстрее всего, что это из этой серии, и эти люди занимались примерно такими же вещами.
Понятно. Спасибо вам большое. Вот вы дали эти разъяснения. Ну, я думаю, что... Ну, мы уже много, конечно, про это прочитали, о том, что они слушали. Вообще-то есть такая... Александра, если вы еще на связи с нами... Остаетесь на связи? Я просто хочу с вами одну проверить теорию.
Давайте.
Да, просто я слышала уже о том, что вполне возможно они слушали натовские учения, которые проходят там где-то вот в этом регионе, на севере. Вы такую слышали версию?
Да, это вполне возможно. Вполне возможно, что они слушали там какие-то учения, какие-то кабели, точно так же, как и все наши учения, и все, ну, российские все учения, все кабели тоже слушают. Потому что, ну, это вот, я говорю, это война взрослых мужчин, которые друг за другом вот в этом море и под водой, и над водой, и там и в воздухе бегают, летают. Смотрят, что-то там, значит, тренируются на чем-то. Ну, это вот такая, к сожалению, опасная игра, при которой погибают люди.
Да, но они не погибают с американской стороны. Я что-то не помню о таких трагедиях. Да и здесь-то не так часто. Но вот случилось. Другое дело, что Я задавала этот вопрос. Он тоже, может быть, он теоретический, но я бы вас, Александр, спросила. В современном мире, в современной армии можно ли скрыть, мог вообще Шойгу не объявлять о том, что случилось? Вообще это теоретически возможно. Абсолютно закрытый город. Туда не попасть, не проехать. Даже те свидетели, которые остались сейчас с этой лодки и лежат там в госпитале, вы с ними поговорить не можете. Они вообще-то могли просто не сообщить об этой истории и все? Могли?
Ну, вы знаете, в советское время это так и происходило. Вот в советское время ничего никогда не сообщало. Потом началась как бы другая история, и сейчас, как правило, это сообщается. Но не всегда, но здесь, понимаете, здесь когда гибнут 14 человек, да еще высокопоставленные, то они не могли не сообщить вообще, если честно говоря. Тем более, что они, понимаете, они даже сообщили, несмотря на вот эту закрытость вот этой категории подводных лодок. И то они сообщили. Могли бы не сообщить, конечно, но, как говорится, шилом в мешке не утаишь. Рано или поздно это бы узнали, и это было бы, ну, скажем, более неприятно, чем они сообщают то, что сообщают.
Спасибо. Понятно ваше мнение, что нет, они бы это все-таки утаить не могли. А вы что думаете, Александр?
Ну, даже в том самом 1983 году, во времена Андропова и Холодной войны, они тоже вынуждены были сообщить, потому что иначе бы сообщили американцы, южнокорейцы. А тогда был мир достаточно закрыт все-таки, и был тот самый железный занавес, пусть не такой, как там в 50-е годы. Ну, а теперь, когда мир открыт, и действительно, они не могли не сказать. Да, тогда про южнокорейский самолет сказали, вопрос как. То есть они действительно вынуждены были там врать и манипулировать, и что угодно придумывать. А в общем-то, правду все равно люди узнали. Ну а сейчас, в общем-то, конечно, скрыть что-то просто невозможно.
Ну, вы знаете, мой коллега Дэвид Саттер, он снял фильм о СССР времен Афганистана, и он много общался с этими женщинами, которые потеряли своих сыновей и мужей. И вот они говорили, что нам запрещали говорить о том, что да, вот, да, привезли, нам запрещали говорить о том, что он погиб. Но ведь в современном мире тоже запрещают. То есть мы прекрасно знаем, что эти вот потери... точно занимается в Пскове. Псковские десантники. Это все результат каких-то одиночек. Mm-hmm. Одиночек. Таких, как Лев Шлосберг, который это берет на себя. И если бы не он, то кто бы об этом узнал? То есть я хочу просто с вами поспорить с обоими, что в современном мире это тоже возможно. Почему? Ну, собственно говоря, это касается родственников. Берется эта семья на... Ну, на попечение информационное имеется в виду, что с ними договариваются, их просят, их, может быть, даже запугивают. И это возможно. То есть, может, действительно, потому что здесь такого ранга люди. А если он пониже этот ранг, пожиже, то вполне возможно, что и...
Здесь, Лен, соглашусь, что держится вот в данном случае открытый мир, в том числе во многом на одиночках, и существует, есть еще Джулиан Ассанж, это другая история, безусловно, но вот, да, с родственником могли бы договориться и что-то пообещать, и напугать, запугать, но всегда это где-то все равно выходит, и, ну, в общем, здесь в данном случае они, то, что нам сообщили, они поступили технологически верно. Да, не до конца. Но они, я согласен с Александром, не могли об этом не сказать. В том числе по тем причинам, о которых говорите вы. Такие люди погибли такого ранга, герои России. Это, конечно, надо было об этом говорить, безусловно.
То есть мы сейчас вот имеем дело с той ситуацией в современном, опять же, мире, когда они уже не могут не сообщить, а вот такой тяжелой потери, трагедии с такими потерями человеческими, но они спокойно могут скрыть нюансы и детали этой трагедии. Сказать, что не лезьте сюда, нос не суйте, это очень большой секрет. Это они могут.
Они могут до поры до времени, потому что будут такие, и есть и будут такие люди, как, скажем, Иван Голунов, который, да, очень закрытая вся система, но все равно люди будут копать, пока не докопались. Другое дело, да, там, может быть, могут быть какие-то фейковые новости, но вот надо стараться нам, которые будут эту информацию узнавать и потреблять, вот стараться, насколько возможно, отделять вот непроверенные от проверенных новостей, от расследований. Я думаю, такие расследования так или иначе будут. Все-таки это не утаишь, не утаишь.
Ну, я, тем не менее, вот спрошу Александра Никитина, которого тоже, у него есть история того, как его обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу, это известно, он был предшественником Григория Паськова в этом смысле, что, Александр, вот для тех журналистов, которые будут все-таки не мытьем, так катанем, пытаться пробиться, пролезть, просочиться в этот Североморск и пытаться поговорить с этими моряками, с этими военными, им вообще-то не грозит статья за шпионаж? Потому что им сказали это секретно, а они будут пытаться лезть в секретное дело. Им это вот не грозит такое?
Ну, вы знаете, насколько я знаю, наше законодательство настолько поменялось, что, в принципе, вот вы журналисты, да? И, в принципе, если вы начнете собирать какую-то информацию, и в итоге, значит, по совокупности эта информация, вдруг кто-то скажет, что она является государственной тайной, то вам тоже предъявят. Вот. Поэтому информация, во-первых, информация рознь, а иногда с несекретной информацией по совокупности, как они говорят, может получиться секретное. Поэтому тут все ходят вот под такими, как говорится, вот вещами. Вот. А потом я вам хочу сказать, что вот смотрите, вот журналисты покопают, они, ну, более-менее версию, ту, которую они раскопают, они, им она понравится, да, ну, а детали они не станут копать. Ну, вот, например, взять Курск, да, до сих пор же отзвук идет по поводу того, что, ну, все-таки, даже сегодня меня кто-то спрашивал, ну, все-таки, что произошло, что взорвалось, или что там произошло? Так что всегда останется какой-то недоговоренность и какая-то тайна, которую до конца никто не расскажет и никто не узнает, за исключением тех, которые уже не могут рассказать. Вот.
И по Курску же, самый главный вопрос по Курску, вот мы сравниваем эти истории, но она ни с чем не сравнима, история с Курском, потому что в режиме реального времени, 24 часа каждый день, страна ждала, что их, они же были живы с точки зрения страны, эти стуки, это рассказывалось по телевизору, то есть это было какое-то действительно страшное, реальное шоу за стеклом, это были живые люди. Здесь вас ставят перед фактом, что уже случился пожар, вот это вот погибли, мы сейчас не будем уж разбираться как, потому что это секрет, а тогда вам казалось, что их могут спасти. И каждый день вам рассказывают, почему сегодня нельзя попросить эту западную помощь, почему завтра нельзя ее попросить, почему мы ее все-таки, что мы ее на третий день все-таки попросили, почему она летит, вот это вот то, что везут этот, как его там, спасательный аппарат из Лондона, почему-то в Норвегию вместо того, чтобы морем. Эти детали потом рассказывают. Всю неделю страна следила в режиме реального времени за тем, как оказывается или не оказывается эта самая западная помощь, на которую все возлагали такие надежды, потому что свои аппараты не помогли, как известно. Но, вот, Александр, я хочу вас спросить, через 19 лет, а вот стало понятнее, если бы эта помощь была запрошена сразу и оказана сразу, стало понятнее, спаслись бы эти моряки или нет?
Ну, есть предположение, что если бы, конечно, сразу позвали на помощь и постарались открыть, то, может быть, и что-нибудь... Хотя, кто его знает, тут надо анализировать. Может быть, действительно удалось бы, скажем, вот капитана Колесникова и тех, которые были в кормовых отсеках, может быть, кого-то удалось бы и вытащить. Вот. Но это надо было делать мгновенно, не колебясь, без всякого... это надо было кому-то принять решение. А такого человека не нашлось.
Да, такого человека не нашлось, зато нашелся человек, который категорически отказывался принимать такое решение. Мы знаем имя этого человека. Вы, Александр, наверное, тоже в деталях помните всю эту историю. И все это у нас происходило на глазах. Мы этого на самом деле... Вот разница в чем сейчас между тем информационным пространством и этим, что тогда об этом можно было говорить. Тогда мы следили, нам говорили, что это сегодня так, сегодня так, сегодня ситуация изменилась. Мы, по крайней мере, может быть, врали, конечно, но нам показывали, что они врут, нам комментировали это. Это все-таки мы видели. Сейчас никаких репортажей в прямом эфире, никаких, вы помните, там мамонты вы ездили, вы все это, Александр, что я вам рассказываю, вы все это отлично помните, как ехали, как рвались, этот Петр Толстой, которого все, Петр Толстой, этот Петр Первый, который все оккупировали, вы помните это судно прекрасно. Сейчас никого, ни на месте, ни репортажей, ни просто вообще, вот просто, вот вам Путин, вот Шойгу, вот они встретились на 1.5 минуты, вы посмотрели официальную хронику, и он улетел в Италию, все.
Вот, Лен, да, здесь очень важно то, что вы говорите, потому что как раз я-то всегда считал, что и то телевидение олигархическое, и нынешнее прогосударственное хрен редьки не слаще. Но то, что вы сейчас говорите, это очень важно и, в общем, во многом в данном случае опровергает мои мысли, потому что действительно тогда, да, Сергей Доренко там с подачи Березовского в связи с изменившимися политическими ситуациями, но он сделал этот репортаж. А сейчас тишь, гладь и Божья благодать, и только, вот еще раз повторяю, ждут инструкции, как правильно освещать в ту или другую сторону.
Да, здесь но, я с вами но согласен. Я думаю, что да. Поступила инструкция не освещать, и едва ли мы это освещение увидим. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте фактограф.инфо.